Поехали.
В интернете.
Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Я вернулся кому-то на радость. Я надеюсь, всем на радость. Уж как на радость мне наконец-таки вас увидеть. Сегодня мы, как всегда, будем обсуждать именно те самые высокотехнологичные темы, которые мы обсуждаем в этой программе каждую неделю. Но самое главное, конечно, даже не столько темы, не столько то, что я вернулся, а самое главное тут, конечно же, наши эксперты. Сегодня с нами Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый Венчур», Оскар Туганбаев, к сожалению, не автор телеграм-канала, что мы ему каждый раз ставим в упрек. Ну и меня зовут Денис Альшанов, вы можете подписаться на мой YouTube, если что, все ссылочки в описании.
И мы продолжаем ожидать Гришу.
Да, Гриша, и мы продолжаем
ожидать
Гришу, но я так думаю, что если я выздоровел, то и Гриша-то тем более выздоровеет. Вот. У нас сегодня очень много числительных тем, и я бы хотел начать, на самом деле, с темы, которая, вы знаете, я пока лежал в больнице, меня даже с этой темой приглашали на один такой телеканал под названием «Дождь» обсудить, мол, типа, а в России, так-то говорят, растет популярность ВКонтакте. Тем не менее, я не знаю, растет она популярность или нет, это мы сейчас с вами обсудим, но есть информация, правда, из таких очень своеобразных, скажем так, источников, что количество установок приложения ВК-видео уже достигло порядка 60 миллионов. И большая часть из этих установок, она приходится на всевозможные смарт-ТВ и прочие подобные устройства. Тут есть, конечно, подводные камни, потому что не до конца понятно, как это можно посчитать, ну вот, на мой взгляд, не до конца понятно, как это можно посчитать снаружи, по одной простой причине, что я пока в этой новости разбирался, обнаружил, что у них есть подробная инструкция, как же поставить на смарт-ТВ, учитывая, что смарт-ТВ с Google Android, и в оригинальном сторе нету, и плюс нет возможности, я так понимаю, поставить на iOS. Вот тут я, кстати, не уверен. Тем не менее, я просто подозреваю, что раз уже 60 миллионов человек, 60 миллионов инсталляций, это, наверное, все-таки не 60 миллионов человек, потому что, скорее всего, некоторые люди поставили на несколько телевизоров, на несколько устройств, но, тем не менее, большое количество людей уже готовы к тому, чтобы перейти полностью на ВК-видео, значит, наша деятельность по тому, что нужно учить людей обходить блокировки Ютуба, она была верна, и мы все ближе и ближе приближаемся к той точке, когда YouTube можно будет спокойненько отрезать, потому что те самые политичные люди разнообразные, они окажутся в ситуации, что у меня все есть, вот наше, что было дальше, которое так успешно перенесли на ВК-видео и прочие подобные шоу. Что же скажут наши замечательные эксперты, тем более у нас сегодня Оскар, который в свое время продвигал, во-первых, Рутюб, во-вторых, очень-очень сильно не любит ВК за то, что там раньше было много контрафакта, я думаю, до сих пор есть много контрафакта, что уж.
Смотри, Денис, да, это моя тема, поэтому, извини, пожалуйста, Миш, я начну. Значит, я разделяю личное и профессиональное. Значит, я с большим уважением отношусь к тому, что сейчас делает ВК. Да, у них, ты правильно сказал, Денис, у них до черта пиратского, контрафактного видео, там большая часть, очень много порнографии и так далее. Но ту работу, которую они проделали за последние 3 года, вот это моя личная как бы неприязнь, да. Вот, но я с уважением отношусь. Они перевели к себе более 1500, по-моему, авторов, которые создают уникальный контент. Они сделали коллаборацию с НТВ, значит, прекрасное шоу «Звезды», которое я посмотрел полностью. Причем там было очень интересно. Там на телевизоре шла одна версия с одним из судей. Там, это типа КВН, и там есть судьи, которые судят те же самые КВНовские команды. Вот. И один из ведущих, мой хороший друг Тёма Лебедев, вот, у которого там прекрасная амплуа, он там очень хорошо играл. Вот, и они делали версию для НТВ, и делали версию для ВК-видео. На ВК-видео они могли материться, там делать какие-то адские шутки некорректные и так далее. И коллаборация была очень хорошо построена, потому что телевизор раскручивал ВК-версию. Поэтому я верю в 60 миллионов. И я отдельно хотел бы отметить, что там, по-моему, в этой же новости указано, что на Smart TV 21,5 миллионов установок. А это очень важно. И время просмотра на Smart TV очень большое. Потому что вот это вот... вот я, так как я делал видеосервисы, я понимаю, что такое монетизация видео. И на Smart TV, так как он не кликабельный, ты не можешь никуда уйти. Ты его смотришь и смотришь. Ты не переходишь по ссылкам, там внезапно у тебя что-то не всплывает и так далее. Ты его смотришь. И время просмотра там совершенно чудовищное, то, что я по статистике смотрел. И, соответственно, мы гораздо можем больше рекламы показать, причем на большом экране. И поэтому я в настоящий момент я восхищаюсь успехом ВК-видео.
Да, ну я тут, видимо, буду говорить то, что Оскар хотел бы сказать, но он восхищается. А я вам хочу сказать, что это абсолютно тотальный, полный провал. Потому что на iOS, да, можно поставить в условиях рынка, где основного монополиста просто кипятком, не знаю, каленым железом выжигают с рынка, получить всего 60 миллионов не где-то в одной экосистеме, а на всех экосистемах для такого гиганта, как ВК, это значит полный, тотальный провал. Потому что, в общем-то, у людей, которые владеют приложением ВК, заставить людей, пользователей, скачать еще ВК-видео, это на самом деле вообще плевая задача. Насколько здесь считаются предустановленные приложения ВК-видео на разного рода Android-устройства, которые активно продаются в России и являются таким эрзац Smart TV, мы не знаем, но мы видим, что это 14 миллионов. Касательно того, что это приложение, где можно смотреть на Smart TV, на большом телевизоре, абсолютно бесплатный контрафакт, без всяких прав. И вот при всем при этом, тотальный контрафакт, все вот то, что сказал Оскар, коллаборации с телевизором, вот все, и получить 60 миллионов не уникальных, а совокупных. То есть, условно говоря, у человека есть телефон Android, у человека есть компьютер или планшет, и есть Smart TV или Android TV, да, устройство. То есть... В среднем, я думаю, ну, 2,5 устройства на человека. Это значит, что всего 30 миллионов человек захотели получить доступ к абсолютно тотальной халяве. Извините, ребят, я сегодня, видимо, в каком-то таком немножко раздраженном состоянии по поводу завтрашней годовщины и всего остального, но это правда просто ни о чем. Потому что с мощностями, с возможностями, которые есть у ВК, со всеми этими коллаборациями и так далее, можно было получить хотя бы в два раза больше результата. Хотя бы.
Миша, извини, пожалуйста. Значит, я вижу, что ты сегодня как-то немножко нервозен, да? Вот, но я с тобой так профессионально поспрингую. Не
давай,
поспорю.
Нормально, нормально.
Немножко понакидываю. Смотри, идея в том, что ВК-видео можно смотреть и в браузере. То есть ВК-видео – это не только приложение, это не только приложение опубликовали. Да. Значит, я смотрю ВК-видео в браузере и на телефоне, и на компьютере. У меня нет приложения. А, или, может быть, есть, но я им не пользуюсь.
Я думаю, у тебя есть приложение, потому что в Android, как и на iOS, как только ты начинаешь как бы смотреть в этом самом в браузере, тебя начинает просто насиловать тем, что треть твоего экрана занимает реклама, перейдите на приложение. Вот, а если вы установили приложение, тебе автоматом подгружают приложение, и в целом, ну, давайте будем объективны. Я же видел, как, например, в свое время Facebook удвоил свою аудиторию, ровно удвоил за счет того, что вынес мессенджер в отдельное приложение. Это было нужно для инвесторов, и они за год удвоили. Здесь за год, нет, за полтора, с сентября, если я не ошибаюсь, 23-го года, даже не удвоили.
Ну, слушай, они очень быстро растут, на самом деле. Вот. Они, да, они очень быстро взлетели, Но я хочу сейчас вернуться к реплике Дениса.
Посмотри, посмотри на рынок, к которому они взлетели. Послушай, убивают просто главного монополиста рынка. Разрешают, смотреть все, что хочешь.
Миш, я про это и хотел сказать. Вот у меня как раз реплика по вводной Дениса. Я считаю, что YouTube и ВК-видео не конкуренты вообще. Вот. Я считаю, что те люди, которые хотят смотреть нормальную аналитику, новости, политику, дождь, и всех наших спикеров, там, тебя где-то, там, или вот нашу программу и так далее, они будут смотреть YouTube по-любому все равно. Вот. А те, кто сидят в ВК, они смотрят, на мой взгляд, другой контент вообще.
Да они смотрят. Послушай, это мы такие все радостные от того, что нас кто-то смотрит. На самом деле мы прекрасно понимаем, что политический контент, он статистическая погрешность в общем как бы объеме просмотров на YouTube. Люди как раз и смотрят разного рода детские программы. Взял ребенку, воткнул ютубчик, вот, и он, так сказать, маму не зовет. Спокойно сидит в углу, что-нибудь смотрит. Смотрел раньше на YouTube, теперь смотрит на ВК. Значит, смотрит там, не знаю, там, женщина что-нибудь готовит. Ну, скучно просто так. Можно врубить сериальчик, а можно этот сериальчик теперь бесплатно врубить на ВК. Включить, да? Соответственно, таксисты, ну, я уж сколько раз помню, как люди просто даже во время движения смотрят какие-то сериалы. Вот. И на самом-то деле для очень многих людей это плюс-минус похожий паттерн, просто, ну, там забанили, там висит, подвисает, так, а что у нас есть, какой эрзац есть, чтобы им попробовать. А эрзац, он популярный, это не то, что такое, знаешь, это какое-то такое внутреннее знание, или мы только удваиваем лояльную аудиторию ВКонтакте, которая существенно больше этих 30 миллионов, существенно, уникальных. Не совокупных, а уникальных. Так вот, а мы не просто это удваиваем, а мы еще, ну, везде, значит, соответственно, рекламируем на всех телеканалах. А знаешь, как москвич, я помню, я сказал, что коллапс наступит, когда вот эта вот реклама, Ленинградка с Волоколамкой, расходится, там же на гидропроекте, да, там был всегда Samsung. Испокон века был Samsung. И там сейчас Рутюб, как мне сказали, и ВК-видео. Офигенно! Ребята, вы заняли не только нишу Ютуба, но и нишу самых классических наружных как бы носителей. Ну, камон.
Сейчас, подожди, Миша, я с тобой сейчас поспорю. У меня было 2 тезиса, а теперь 3 стало. Из вот этой конструкции. Я тоже это место хорошо знаю. Вот. Значит, первый тезис такой. Значит, ты говоришь, сериалы смотреть на ВК. Да. Но на Ютубе-то их не было, этих сериалов. Их на Ютубе не было.
Ну, там нет, почему там были? Нет, там были. Там были более старые сериалы, не было новых.
Не было новых,
были старые, да.
Многих российских.
Ну, слушай, ну там были, зато там люди смотрели, там, как машинки гоняют, вот мужики.
Вот, это отдельно. Вот это, кстати, четвертый тезис опять накинул. Сейчас, к сожалению, я очень много времени отъем. Значит, второй тезис. Это то, что ты сказал, что дети смотрят видео, и родители их подсаживают. Ни один нормальный родитель, у меня четверо детей, я никогда в жизни бы маленьких детей не пустил во ВКонтакте, потому что они там могут наткнуться на что угодно. Поэтому ВК в этом смысле не является альтернативой YouTube. И те вот детские блогеры, которые на YouTube, там я могу еще более-менее безопасно запустить. Вот. А во ВКонтакте нет никогда. Сейчас они, слава богу, все выросли уже, да? Сейчас такой проблемы нет. Значит, третий тезис про рекламные конструкции. Но тот самый Рутюб принадлежит «Газпром-медиа», ВК принадлежит «Национальной медиагруппе». Да? Огромные окологосударственные, значит, околопутинские частные холдинги, такие получастные. Да? Значит, половина конструкции им и принадлежит, во-первых. Во-вторых, очень многие компании ушли из России. Вот. И на самом деле у нас рекламные мощности простаивают. Вот у меня возле дома, например, на Садовом кольце, огромные две световые вывески прям на всю крышу. Альфа-банк, вот рядом две. Потому что рекламные площади не заполнены. И их там просто сливают. Вот. А четвертое, если я забыл, потому что увлекся первыми тремя. Значит, ты там что-то еще... Ты в конце что-то сказал, я забыл, что...
Я уже не помню, что я сказал в конце. Но в любом случае, мне кажется, что ну, можно было хотя бы удвоить свою аудиторию. При желании, при правильном маркетинговом подходе можно было и нужно было, и в целом это было бы логично. Но, к сожалению, ну, в общем, как-то так.
Слушайте, но YouTube ведь во многом, очень многих подкупает, естественно, тем, что это платформа в первую очередь для user-generated контента. Понятно, что сейчас некоторые юзеры — это мистер Бист, который за дорогущим продакшеном и миллионными вливаниями денег, но большой процент тех, кого смотрят на YouTube, это именно блогер, у которого маленькая команда, либо вообще он делает все в одиночке. И это супер популярно до сих пор среди большого количества зрителей именно Ютуба. Потому что за сериалами...
ВКонтакте это тоже есть.
Я просто почему задаюсь этим вопросом? Потому что до меня от разных моих знакомых блогеров, которые по силу разных причин не уехали из России, не могут уехать, там разные ситуации, не могут, не хотят и все прочее, до меня долетает информация, что конкретно для них ВК — это такой могильный камень, потому что все то, что там показывается в рамках какого-нибудь, я не знаю, label.com, это люди, которые создают то же самое, что было дальше, и прочие там совместно с ТНТ вот эти вот проекты, или не с НТВ, да, ну, в общем-то, не суть. Вот эти вот крупные проекты, это одно, и оно промоутится, оно пушится. А люди, которые создают user-generated контент, которые уже чего-то достигли на, соответственно, YouTube, они приходят и видят, что рекомендательная система с ними не хочет работать, их не хочет продвигать.
Там нет полноты.
Вы сейчас открыли ящик Пандоры. Дело в том, чтобы теперь мы еще полтора часа будем про это разговаривать, потому что это самое такое точное место.
А ты сомневался? Оскар перед эфиром сказал, я не уверен, что мы сможем на эти темы проговорить целый час.
Нет, вот про это я могу говорить и 2, и 3 часа, но я не хочу тратить общее время. Значит, про рекомендации системы правильно сказал Денис. Значит, фишка как раз в чем преимущество ВК-видео. ВК-видео, в отличие от Ютуба, является социальной сетью. Это очень важно. Потому что YouTube называется социальной сетью. Но на самом деле большинство людей там только смотрят. А ВК — это социальная сеть. Они там пишут, они там постят. Да? Может быть, это качество контента, может быть, немножко ниже Facebook. Миша сейчас фыркнет там и так далее. Вот. Но у меня очень много знакомых, которые живут только в ВК. И ВК имеет возможность... Рекомендательная система — это очень важно. Я этим очень много занимался, когда тебе нужно подсадить человека, чтобы ему следующий ролик, да? Вот. И я видел очень много странных систем рекомендаций. Например, извините, офф-топ такой. Значит, к нам приезжали то ли из Дании, то ли из Нидерландов какая-то компания, которая к нам, я работал на СТС, и мы делали видеопортал, и они привезли рекомендательную систему, сказали, купите у нас рекомендательную систему. Я говорю, а она по-русски умеет разговаривать? Они говорят, а нам все равно. Я говорю, как это все равно? Там, Бангладеш там, или Индия, или Россия, что? Он говорит, а мы там делаем звуковые паттерны, мы делаем слепок звука внутри видео, и нам все равно, что там происходит. Просто мы видим одинаковые фильмы. То есть если человек смотрит там «Волга-Волга» или «Чапаева», то мы ему там посоветуем соответствующую там «Любовь и голуби», условно говоря, в том темпоритме, в той как бы аудио-атмосфере, к которой он привык. А если он любит Джейсона Борна или там, какого-нибудь такси, то там будет все быстрее, музыкальнее, и мы ему порекомендуем. Нам все равно, что происходит внутри, нам звук не важен, в смысле язык не важен. Так вот, рекомендательная система ВКонтакте, она позволяет вот этим людям, которые там живут, да, они, может быть, не суперинтеллектуальны, я не хочу никого обидеть, но аудитория там попроще, но она позволяет гораздо лучше рекомендовать видео, чем YouTube, потому что YouTube опирается только на твою историю просмотров, а эти люди, они владеют... Ну, нет, понятно, что у Google есть там твоя почта, если у тебя есть почта, да, твои поисковые запросы, если у тебя там тоже с Google, да, но В российской аудитории я считаю, что у ВК есть огромные преимущества именно рекомендательные, как в соцсети.
Я хочу сказать, что пока Оскар говорил, я скачал ВК-видео, которое, кстати, называется в App Store ВК-видео/кино и мультфильмы.
Опа. О, но не порно.
И, ну, не порно, да. Ну, там кино и пробел мультфильмы. Вот. Значит, честно говоря, в целом выглядит, ну, примерно как YouTube. Ну, то есть, как бы, условно говоря, вот я вот кручу его. Понятное дело, что здесь просто, ну, параллельная реальность. Ну, потому что я вижу вот Гоблин там и же с ними. Вот. Бочарик. Неожиданно. А вот, не знал, кстати, не следил за его судьбой. А значит, соответственно, то же самое. Ну, такое ощущение, ну, плюс-минус такого Ютьюба. Вот, всякого рода, ты никогда бы такой не загуглил. 69, нет, 19, извините, 19. Вот, там все, все какие-то эти самые, все, все, все как обычно. Все как, ну, в Ютьюбе, только... Ну, с разницей на то, что, да, тут радио «Спутник», вон, я вижу там. Хотя вот я вижу, а, ну да, наезд на КАЦа и так далее. То есть все плюс-минус то же самое, но просто другая повестка там. Повестка как бы подцензурная.
Не, Миш, там не совсем так все. Значит, идея в том, что, конечно, контент Ютьюба на порядке больше, на порядке. То есть, там,
это
на...
понятно, да. Нет. Да, слушай, да. Он больше на порядке, смотри, он больше на порядке в практическом смысле, когда тебе что-то надо. А с точки зрения, я зашел повтыкать в ютубчик, да, вот условно говоря, ну, в целом, я смотрю, ну, можно повтыкать и в ВК.
Нет, если ты поживешь хотя бы один день, можем себе такой челлендж сделать, один день смотреть вот ВК, да?
Не,
вот.
Я не буду, там просто не моя повестка, а так...
Я понимаю, нет, смотри, я просто смотрю, вот это моя среда абсолютно, я смотрю и то. Вот, значит, в Ютьюбе, даже в развлекательном контенте, когда там люди там прыгают с крыши в сугроб, там еще что-то и так далее, там контента гораздо больше. Чем ВК.
Понятно.
Да. И даже там, неважно, знание языка. Вот. При этом монетизация для авторов в Ютьюбе на заграничную аудиторию гораздо выше. То есть потому что стоимость 1000 просмотров на...
Это правда, да. Ну, на России, если не ошибаюсь, был примерно доллар за 1000 показов. Условно говоря, я знаю, что Израиль порядка 5-6 долларов, а Америка до 10, там, а то и больше.
До 20 даже. Даже до 20. Вот. И наши прекрасные с тобой любимые друзья StubHub, которые, значит, делали движение «Наши», или там «Молодая гвардия», уж не помню, не разбираюсь в сортах, да, значит, они брали этот StubHub, переводили его субтитрами на английский и показывали его туда, в Америку. Вот. И несмотря на то, что государство дало им грант 17 миллионов рублей в год, 17-18 миллионов рублей в год оно им давало, они на это снимали, а потом они это монетизировали на заграницу, потому что там люди просто офигевали, когда они видели, как люди с битами выбегают из машин, видеорегистраторы, да, потому что как раз была такая поговорка, что YouTube получил второе дыхание, когда русские получили видеорегистраторы. Вот. И они это показывали туда. И там получали 20 долларов за 1000 просмотров. Ну, там колоссальные деньги, там они отбились 100 раз.
Понятно, да. Слушайте, да. Мне кажется, мы немного ушли от того, что прям сильнее всего интересует, как мне кажется, наших зрителей. Тут ведь вопрос какой? Является ли это очередным гвоздиком в крышку, которую, даже не в крышку, а в дверь, которую будут забивать на проходе Ютуба в России? Ну, то есть, вот эти 60 миллионов, это... Еще одна строчка в KPI для того, чтобы завтра принять волевое решение и сервера, как говорят некоторые люди в Государственной Думе, деградировали на 100%. Или это просто совпадение, и ВКонтакте воспользовался возможностью и вырос?
Нет, я думаю, что это... Нет, это я вообще считаю, что это не связанные вещи. Вот. Я считаю, что ВК-видео, во-первых, провел 6 очень крупных маркетинговых кампаний рекламных по наружке в Москве. Вот вы в Москве наверное, не часто бываете, вот, а у нас очень это все интенсивно рекламируется. Поэтому вот при всей моей нелюбви к ВКонтакте я говорю, что они делают все правильно. Мне кажется, с Ютубом это не связано. Они занимаются бизнесом, коммерцией, а власти сидят и нервно думают, что делать с Ютубом. Сейчас, так как государство уничтожило большую часть оппозиции разными путями, кого-то убили, кого-то отравили, там, кого-то натравили друг на друга, то есть кого-то там как-то столкнули и так далее, то, в принципе, YouTube стал более-менее безопасен для российской власти. То есть они сейчас уже его не очень боятся. Вот. А возвращаясь чуть-чуть, два шага назад, вот то ли Миша, то ли Денис, по-моему, Миша сказал, что есть авторы своих блогов на YouTube, а во ВКонтакте их меньше. Да? Так государству и невыгодно, чтобы там были настоящие авторские материалы. Им выгодно, чтобы они туда транслировали тот же самый телек или полутелек, вот как что было дальше или, и так далее. И чтобы это было модно, стильно, молодежно, да, чтобы там они все тусовались, а авторов, настоящих авторов контента и журналистов, их там не надо просто во ВКонтакте. Вот. А, и это обеспечивает то, что, ну, как бы некоторую жизнеспособность Ютуба, потому что настоящие умные авторские лекции, мысли, интервью, они останутся на Ютубе. Вот. Но это как раз вот то, чем хорошо очень всегда занимался Сурков, между прочим, извините, я вспомнил такие байки из клепа. Значит, это называется канализация настроений. То есть мы выделяем сегмент, создаем радио «Эхо Москвы», где раньше выходила передача «Точка», и говорим, что вот у нас есть «Эхо Москвы», там сидят какие-то шизоиды, которые что-то там друг другу говорят, вот, это очень странные люди, они там чем-то занимаются. Вот. Соответственно, YouTube может тоже быть как сегментом некоторой такой маргинальной повестки. Вот. А все классное развлекалово, веселье, комеди-клаб, юмор там и так далее, порно и мультфильмы и сериалы, они кино, они могут быть во ВКонтакте. Вот. И если ты хочешь, ты, значит, потребляешь вот это масс-медиа, а если ты хочешь вот в уголке сидеть и слушать каких-то вот оппозиционеров, то он иди туда себе на YouTube.
Я чувствую, что я сегодня оппозиционер Оскару. Значит, если бы у ВКонтакте и у Рутюба получалось бы нормально, то я был бы согласен, что вот типа, ну как говорит Оскар, вот мы заменили. А то, как получилось спустя год активной, усиленной борьбы с Ютубом и вообще с неправильным видео и продвижением правильного видео вот эти вот 60 миллионов, я считаю, что это очень плохой результат. И в целом, наверное, государство бы и дальше пыталось как-то банить YouTube. Но тут непонятно, вот с Трампом, тут, знаете, я понимаю, у нас тут такая новая вводная данные, да, то есть вводные данные, касающиеся, например, этих странных штрафов против Гугла и так далее. То есть я думаю, что, ну не то чтобы это будет обсуждаться на встрече двух президентов, но это американский бизнес, и как бы позиция Трампа, что мы тут с вами договариваемся, а вы пускаете американский бизнес обратно в Россию, не чините ему препятствий. Так что здесь может очень интересная такая политическая составляющая возникнуть по ходу действий. Посмотрим, как она будет формулироваться, как там все будет. Но в целом, как бы, если, к слову, если кто-то скажет Трампу, что вот там неправильные мнения, то Трамп скажет, что как-то неправильных мнений не бывает. Как Вэнс сказал в Европе, что же вы за демократия такая, если 200-300 тысяч долларов могут вас поколебать. Так что интересно будет. Я думаю, что если как-то, ну, там, как-то договорятся эти двое, то, возможно, и YouTube перестанут банить. Глядишь.
Тут, смотри, дело не, извините, дело не совсем не только в этом. Да, банить, не банить – это одна история. Вторая, очень важная, коммерческая. Сейчас YouTube не зарабатывает на рекламе в России, не отчисляет авторов. Да? Значит, если американским компаниям разрешат работать с Россией, значит, это будет одна история. То есть когда они смогут, авторы смогут зарабатывать на видео на YouTube. В настоящий момент у нас работают только российские видеоплощадки. Значит, подсчетом аудитории занимается Медиаскоп, бывший ТНС Гэллоп, да? Значит, распределением рекламных денег занимается Национальный рекламный альянс, который Ковальчуки, соответственно, там, ну, тоже. Это все из кармана в карман. Соответственно, какая площадка получит больше рейтинг и получит больше рекламных денег, определяется людьми даже не в Кремле, а около Кремля. То есть это Ковальчуки и ребята с ними вместе говорят, так, вот сюда на ВК видео столько-то миллиардов, значит, сюда, на этот самый, на Рутюб столько-то миллиардов, да? У нас сейчас рекламный рынок онлайн-видео, ну, больше 100 миллиардов рублей, довольно много денег, вот. И, значит, определяют это конкретные люди, которые там как-то считают и говорят, что здесь вот так, здесь вот так. Вот, поэтому с Ютубом, возможно, для авторов противостояние только если Ютубу дадут возможность платить авторам денег.
Ну, возможно, да. Возможно, да. Давайте двигаться дальше.
Я тоже предлагаю двигаться дальше. Еще раз напомню, несмотря на весьма оптимистичные настрои наших сегодняшних экспертов, что все равно заготавливайте VPN, заготавливайте VPN в больших объемах и слушайте и дальше точку. И, кстати, и ходи, большие и пальцы вверх поставить в виде лайков.
И ходите с VPN наперевес.
Да, ставьте VPN себе, своим близким, чтобы все-таки оставаться на связи, потому что мало ли что.
Другое... Нас, кстати, смотрят 2000 зрителей, а лайков всего даже менее 500. Я считаю, что это просто... Это как будто за VPN нас смотрят 1500 человек.
Это, ну, это все равно лучше, чем среднее соотношение просмотров к лайкам, которые мы наблюдаем на платформе ВК. Ставлю я последнюю шпильку и предлагаю переходить к шпилькам, которые будем вставлять в другую крупную российскую IT-компанию. Всемирно известный Яндекс. Тут один из их директоров по технологиям, один из человек в топ-менеджменте на крупной конференции кибербезопасности в финансах произнес дословно следующее, цитирую. «В мире заканчивается электричество, в том числе для ИИ. Ладно, в мире, у нас в стране электричество заканчивается. У нас не только вычислительных мощностей не хватает, но если вы сейчас хотите построить большой дата-центр, вас мало того, что год уйдет на то, чтобы его запитать мощностями, а их нету. Вам столько не выделят, сколько вам нужно». И это, кстати, интересное замечание, конечно, потому что, ну, до этого момента мне казалось, что основная проблема для развития, для обучения новых нейросетей в России заключается в том, что, ну, как бы...
Чипов нет,
оборудование. Оборудование приходится завозить, то, что называется параллельным импортом, ну, то есть с мультипликатором 2х, 1.5х, что делает сильно все хуже. Но вот реплика по поводу электричества. Причем мы точно знаем, что мы проговаривали это, когда речь шла про США, про строительство новых дата-центров на бюджет, до финансирования, да, в Техасе. Мы тогда обсуждали, что, мол, типа, а как же с электричеством? И тогда, кстати, все-таки кто-то... Я читал, что там собираются новые мощности именно строить, в том числе,
да,
и по электричеству.
Зрители писали, что компания за свой счет построит чуть ли не атомную электростанцию.
Да, 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 да. И, ну, соответственно, тут, конечно, тоже можно задать вопрос Яндексу, а что же вы не построите ядерную электростанцию? Но, с другой стороны, вот такая вот интересная ситуация. Я не знаю, насколько мы сильны в электрике.
Нам, Гриш, конечно, не хватает. Можно я буквально два слова скажу по этому поводу? Насколько я понимаю, в принципе, ну, понятное дело, что в России много энергии. Ну, и вообще, как добывать энергию, там можно просто вагон и совсем не маленькую тележку. Да и вообще, в принципе, в мире можно добывать энергию, но как бы нынешняя инфраструктура, она рассчитана под нынешнее потребление. Я не могу сказать про Россию, но я знаю, в Израиле, например, так как здесь у нас огромное количество стало электромобилей, и вот специалисты говорят, есть проблема, например, в августе месяце, когда пиковая, ну, самая жара, пиковое потребление электроэнергии, потому что у всех кондиционеры, и еще машины заряжают. И вот в этот момент могут происходить недостаток электричества, то есть пиковые моменты, да? То есть проблема в чем? В том, что можно добыть больше электроэнергии, но ее надо как-то так распределять по стране и так распределять по нуждам. Вот с этим проблема и есть. И как бы существующая инфраструктура как бы тоже недостаточно. Именно поэтому, наверное, как бы многие мировые гиганты действительно говорят уже в открытую, ну, что значит открытую, публичную информацию, да, о строительстве своих атомных электростанций, которые будут прямо рядом с дата-центрами, то есть ты производишь энергию и тут же ее потребляешь. Вот это пока то решение, которое, как я понимаю, происходит на Западе. В России, наверное, как-то тоже до этого дойдут, но, условно говоря, в городе Москве построить там дата-центр и вот на нем AI тренировать, да, там, когда у тебя огромные расходы, это может быть проблематично, скажем так, на данном этапе. Но я думаю, как-то они решат, то есть здесь проблема распределения и доставки и вот этого.
Да, Миш, я с тобой согласен, я хочу чуть-чуть уточнить, потому что я этой проблемой энергетики занимался там вынужденно в одном проекте. Значит, да, ты прав, что в принципе электроэнергия у нас до черта, это правда. У нас есть очень разные регионы. У нас есть регионы энергетически убыточные, энергетически сверхдостаточные. То есть где-то электроэнергии очень много. В Советском Союзе, в тех местах, где строили алюминиевые заводы, алюминий при производстве требует очень много электричества. У него там практически 30-40% потребления это электричество, затрат. Значит, и, собственно, строили эти гидроэлектростанции там, в Красноярске там, и так далее. Вот. Соответственно, электроэнергия действительно распределена неравномерно. Значит, в той новости, которую мы обсуждаем, значит, вот этот вот уважаемый товарищ из Яндекса, мне кажется, он не очень хорошо в этом разбирается, потому что он говорит там вот год подключения и так далее. Это стандартная процедура выделения мощностей. Год — это еще не очень много. Для того, чтобы где-нибудь там в регионе подключить крупное предприятие к электричеству, тебе нужно потратить больше года, и еще ты долго будешь выбивать эти резервы. Это во-первых. Мне кажется, просто вот этот вот теоретик, который занимается при всем уважении там, искусственным интеллектом и так далее, он, видимо, столкнулся с реальностью, что тебе нужно выделить там электричество.
В Москве причем, где-нибудь, да, в крупном городе, чтобы недалеко было ехать.
Сейчас нет, а дело не в этом. Вот тут мой второй тезис. Значит, он там говорит, что в Москве и Питере проблемы, да? А почему, собственно, это предприятие, вот это вот дата-центр, который занимается и обучением моделей, да, он должен находиться в Москве и в Питере? Казалось бы, его лучше вынести в Воркуту, потому что там очень проблема с охлаждением. То есть тебе чем севернее, тем лучше. В Мурманске построить, в Норильске там, потому что там очень большое количество электроэнергии тратится на охлаждение. И как раз вот здесь есть одна новость, которую мы не взяли, что там швейцарцы придумали, как охлаждать ионовым ветром. Сейчас не буду грудить сильно, да, но они сейчас думают над тем, как охлаждать дата-центр. Так вот, у меня есть ощущение, у меня не хватает образования для того, чтобы об этом рассуждать, но, может быть, ты это знаешь. У меня есть ощущение, что им важно, чтобы эти дата-центры были близко не потому, что далеко ездить, а чтобы обмен данными с ними был практически мгновенный. То есть я подозреваю, что вот Яндекс, который находится на улице Тимура Фрунзе, там в своей Красной Розе, сейчас он переедет на Косыгина, да, что им важно, чтобы канал связи с этим обучающим дата-центром...
Ну, был прямой, да.
Был мгновенный абсолютно, потому что им очень много данных нужно гонять. Это мое мнение, я в этом не очень хорошо разбираюсь. Вот, поэтому, скорее всего, они не могут построить этот центр в Норильске, потому что, скорее всего, пока это по Ростелекому туда слетает, там такие пинги будут, что там...
Это как телеком. Человек, который занимался в том числе и связью, и имел опыт построения защищенных всяких соединений с Норильском и со всем прочим, я могу сказать, что главная проблема там не в том, что пинки долгие или нет, а главная проблема там заключается в том, что у тебя нет никакой гарантии, как пойдет твое сообщение, но тут твой байт, и у тебя нет гарантии, что он будет идти с какой-то определенной скоростью. Ну, то есть там абсолютно случайные маршруты местами, там абсолютно случайные скорости, И там просто время от времени пакеты теряются, сообщения теряются.
Что но есть же Транстелеком.
Да, есть. Ну, вот 5 лет тому назад все было ужасно. Сейчас все стало получше, но все еще очень своеобразно, страна большая, и во многие места оно очень плохо допроводится. И там доходит до смешного то, что даже какой-нибудь 1С-ки люди работают с большой болью, если у них сервер находится в Москве, а они сами в Норильске.
Ну, в общем, можно вдоль железной дороги построить большие дата-центры и подъехать удобно, если что-то надо заменить. И сопля лежит, и, в общем, вполне себе рабочее, наверное, решение. В целом, еще раз, этой проблемой надо просто заниматься. Мне кажется, еще они не хотят строить далеко, потому что, ну, все-таки там нужна служба поддержки, как бы там нужны мощности. Все привыкли, ну, в крупных городах находиться. А там, еще раз, нагрузка на местную электросеть и так высока из-за того, что много населения и в пиковые моменты очень резко повышается, ну, зимой там, да, в России, и опять же летом, ну, всегда. В общем, пиковые значения высоки, и главное, чтобы жилой фонд как бы не страдал. Мне, кстати, в этом отношении странно, когда, помните, Россия начала бороться с майнингом в квартирах. Казалось бы, наоборот, вот тебе люди, которые по чуть-чуть начнут увеличивать нагрузку, и ты сможешь хотя бы смотреть, как там идет потребление, где нужно добавить, где нужно как бы усилить и так далее. Но пошли по пути наименьшего сопротивления и тупо, значит, начали с этим тоже бороться.
Не, Миш, вот тут ты не прав. Дело в том, что у нас все бытовые потребители энергии, они дотируются за счет промышленных предприятий. То есть у нас все гражданские вот тарифы обычные, они убыточные. То есть энергокомпаниям совершенно невыгодно поставлять деньги населению. Они это компенсируют за счет промышленных предприятий.
Окей. Ну, просто маленькие потребители вот этого майнинга, они бы увеличивали как бы размер. То есть как раз ты мог бы спокойно добавлять мощности. Ты понимал бы, как оно вообще происходит.
Да, но это бы увеличило твои убытки. Понимаешь, вот если у тебя дома вдруг внезапно некоторая фабрика возникает, я просто с этим тоже, опять же, сталкивался в той же самой работе. Значит, вот реально никто не заинтересован, чтобы частные потребители потребляли столько электроэнергии, потому что это все убыточно.
Понятно.
Раз уж прозвучало слово майнинг, то можно, мне кажется, перейти к самой детективной теме этой недели, потому что тут случилось неожиданное, никогда такого не было, и вот опять. Есть такая крупная криптобиржа, называется Bybit. Я думаю, многие слышали, когда когда Binance перестал работать с россиянами, Bybit после этого еще достаточно долго с ними работал, многие тогда на него перешли для, соответственно, вывода рублей в другие валюты через крипту, ну, как минимум, либо просто для игры с криптой, либо для всего прочего. И тут случилось интересное. Один из кошельков, на котором хранилась такая криптомонета, как эфир, Ethereum. Это одна из самых популярных монет на данный момент. Она не настолько дорогая, как биткоин, но она все равно весьма-весьма ощутимо дорогая. И в одном из кошельков, там очень сложная система, сейчас я не буду сверхподробно объяснять, потому что это потребует от каждого зрителя, чтобы он понимал, как именно устроено все внутри крипто-кошелька. Тем не менее, в определенный момент, судя по всему, северокорейские хакеры, пока и подозрения на них, умудрились воспользоваться ситуацией и вывести себе примерно 1,5 миллиарда долларов в этой самой криптомонете в эфире. И вот вы сейчас на экране видите генерального директора этой биржи, Бен Чоу, и он подтверждает информацию про этот хак. Причем, что интересно, в результате биржа по факту потеряла сильно больше, чем просто эти 1,5 миллиарда, потому что как только пошла информация, как только, тем более, генеральный директор подтвердил эту информацию, где-то, я так понимаю, на 4,5 миллиарда миллиарда долларов суммарно было выведено крипты.
5,2
даже, вообще прекрасно. Было выведено крипты с биржи, ну, потому что люди поддались панике, и я их в данный момент прекрасно понимаю. Вот такая вот проводочка. Я так подозреваю, что Bybit, конечно, сейчас пытается решить ситуацию и хоть как-то попытаться вернуть эти самые монеты, но если там реально замешаны какие-то северокорейские хакеры, то, мне кажется, инструментов давления нету. Тем не менее, мне кажется, это, наверное, самое большое ограбление, тем более в виде хака, в истории человечества.
Не, ну это, безусловно, самое большое ограбление, потому что предыдущее хищение, по-моему, было на 472 миллиона, что-то такое. То есть там гораздо меньше было денег, которые украли. Вот. Но мне здесь интересуют два фактора. Я просто... Почему я, Миша, вскочил перед тобой? Потому что я очень плохо разбираюсь в крипте, и я... Просто у меня есть две идеи, которые я сейчас быстро расскажу, а ты потом, может быть, как-то это все научно обоснуешь. Значит, интересно, почему... На одном кошельке было 1,5 миллиарда долларов. Что это за кошелек такой странный? Что это за организация? Чем она занималась? Может, она молоком торговала? Может, она хлеб пекла? Может быть, она школы строила? Я не знаю. Но какая-то странная организация, у которой есть 1,5 миллиарда. Вот. А второе соображение, это вот Денис сказал, что типа они типа обвиняют северокорейских хакеров. Но на самом деле вот биржа очень быстро объявила вознаграждение. Они сказали, что они вернут 10% суммы, которые им докажут, покажут, что, значит, что кто-то знает, как украли. И вот самую первую группировку, которую обнаружили, значит, человек получил 43,5 тысячи долларов за те данные, которые он предоставил. И там было обоснованное расследование, значит, в котором он все доказал. Вот. И даже некоторые суммы на некоторых счетах были заморожены. Сейчас заморожено, по-моему, больше 100 тысяч долларов где-то на разных счетах. Вот. Что-то даже успели вернуть. А в целом биржа готова потратить 140 миллионов долларов на то, чтобы вернуть эти 1,4 миллиарда.
Да, значит, это был холодный кошелек. То есть это, условно говоря, люди просто хранили, ну или кто-то там хранил деньги. Ну, так бывает, люди хранят деньги. А о том, как взломали... Есть уже подробные рассказы. Честно говоря, это абсолютно, знаете, вот как там, а помните, 11 друзей Оушена, да? Вот, ну просто в новом, ну как бы в новом исполнении. Я думаю, рано или поздно будут сняты фильмы по этому поводу, потому что сразу после того, как они украли, они начали распределять деньги по сети, значит, там по данным онлайн-аналитиков, украденные активы начали перемещаться через более 20 кошельков в разные стороны, и, соответственно, вслед за ними стала бежать биржа, отслеживать, а куда же переходят эти средства для того, чтобы компрометировать те или иные, значит, аккаунты, да, то есть кошельки в сети. Это вообще настоящий детектив, который я пока не очень понимаю, как визуализируют, но я думаю, придумают. Вполне такая визуальная картинка, в принципе, наверное, даже можете себе представить. И как бы сейчас происходит до сих пор ловля этих денег, возможно, что-то даже и получится как-то отловить, потому что на самом деле сегодня в мире криптовалюты уже есть QIC, своего рода QIC, то есть как знай своего клиента, да, то есть как бы система проверки клиента, который, в общем, ну, так или иначе, если не позволит вернуть все, возможно, что-то оно и вернется. Значит, действительно считается, что это Lazarus. То, что они сделали, тоже, в принципе, понятно. Они как бы подделали страницу, ну, как бы они подделали страницу подтверждения транзакции. Вот, то есть, как бы, тоже очень хитро, очень круто, очень продвинуто. И, соответственно, в общем, не сразу это получилось понимать, и не сразу это получилось, значит, у биржи понять, что случилось. Но биржа тоже, надо сказать, ее многие СМИ приводят в качестве, ну, как бы, как сказать, эталонного поведения. Потому что они, мало того, что дали вывести все вот эти 5 миллиардов людям, А это очень серьезные деньги, представляете? А, правда, после всего они продолжают управлять там более 11 миллиардами долларов, которые на бирже все равно остаются. То есть, как бы треть. Ну, примерно совокупно чуть больше трети вывели. А, значит, при этом, при всем, они даже взяли где-то там займы для выплат, ну, как бы для выплаты клиентам, для того, чтобы полностью ответить по запросам, для того, чтобы продолжить деятельность. И, соответственно, мы видим, что биржа криптовалютная, в общем, сравни некому гигантскому банку. И ответственность, и имидж, и как бы монетин. Это все очень важно в этом бизнесе, и то, что ребята вот из Байбита делают, и то, что они смогли как бы показать качественную работу с клиентами, мне кажется, тоже очень важно. Понятное дело, что теперь они будут, пытаются, да, они взяли займы, экстренные займы на сумму почти 200 миллионов долларов для укрепления резервов, то есть как бы все очень серьезно. И, соответственно, там же уже есть целые какие-то договоренности с разными биржами, которые друг другу помогают для того, чтобы не обвалиться и, значит, продолжить рынок, потому что это важно для всех. В общем, для конкурентов Байбита тоже было важно, чтобы он устоял и как бы, чтобы можно было показать, что нормально, ребята работают, все в порядке. Вот. Как это, значит, да, говорят, что это группировка Lazarus. И действительно считает, что она аффилирована с Северной Кореей. Для Северной Кореи это, конечно, такой мощный заработок. Там вообще, на самом деле, там нет интернета, но компьютерщики там считаются одни из самых неплохих, и учатся они прямо очень круто. Там у них свой внутренний интернет. Вот. Ну вот, кто-то явно отбил свое обучение, обучение еще, наверное, там нескольких десятков тысяч северокорейских программистов. Вот. Раньше они как бы занимались просто какой-то такой нелегальщиной, а теперь можно онлайн нелегальщиной. Это, конечно, круто. Это тоже отдельная история, потому что непонятно, что нам Северная Корея, она не только ядерной бомбой теперь угрожает, но и вот такими опасными деяниями, которые, поверьте мне, это не последняя попытка их там и не последняя история, где они будут фигурировать и пытаться там цифровые активы воровать. Ну, почему бы нет? В общем, вполне для Северной Кореи понятный, логичный метод добычи валюты. Валюты, ну, цифровой валюты в данном случае. Вот. Ну да, а Ethereum, кстати, ну, я тоже посмотрел, особо не это самое, я так не увидел, чтобы было какое-то мощное изменение от этого дела. Ну, вот есть и есть. Вот.
Да, реально там стат погрешность за эту неделю вверх-вниз, он иногда и сильнее прыгает, это абсолютно
да, да. Факт. Да, да. То есть да. Никак не сказалось.
Да. Я предлагаю перейти к еще одному взлому, точнее даже не к взлому, а к методу взломов. Я говорю сейчас про то, что в России придумали новый интересный метод получения доступа к вашим госуслугам. И я считаю, что это социально значимо проговорить, даже если не конкретно про госуслуги, а просто про этот метод, и чтобы лишний раз напомнить людям, что нужно быть супераккуратными. А в чем суть? Мошенники звонят и представляются там ТСЖ, управляющей компанией, и говорят, что, мол, типа, в вашем доме будем менять домофон, мы должны вам сообщить новый код от вашего домофона, но давайте мы вас подтвердим, вам сейчас придет смс-ка, продиктуйте, пожалуйста, код из этой смс-ки, и приходит код от госуслуг. И люди умудряются диктовать этот код, таким образом злоумышленники получают доступ к госуслугам, что на самом деле, учитывая, насколько сильно Россия все-таки цифровизована, весьма-весьма плохо, потому что, ну, это как минимум прямая возможность взять кредит от вашего лица, потому что... Как минимум, микрозаймовые компании точно дадут кредит, если вы подтвердите себя госуслугами. Ну и много-много всяких других неприятных вещей, которые связаны с данными, с информацией и с финансами, может произойти. Я почему эту тему, в общем-то, взял? Чтобы лишний раз всем напомнить, что код можно сообщать только в том случае, если вы сами инициатор общения, и вам нужно каким-то образом подтвердиться. Но и то нужно перепроверять 10 миллионов раз, что происходит. Но, может быть, у наших экспертов есть какое-то другое параллельное видение. У нас сегодня здесь как бы горячо было, может, и дальше будет.
Нет, на самом деле параллельного видения никакого нет. Но я вот, так как я тут, наверное, единственный москвич, да, то есть я чувствую...
Не надо. Москвич-то не единственный, а жители Москвы, да.
Хорошо, 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 окей. Значит, я чувствую, насколько действительно они активизировались. Они очень хотят получить код и от госуслуг, и от разных других сервисов. Там есть, на самом деле, и московские госуслуги, есть какие-то банковские истории там и так далее. То есть они все время... Вот, ну, просто мне звонят, я накапливаю статистику. Вот, значит, они хотят получать различным образом коды. У нас на госуслугах сейчас разрабатывается или уже даже внедрена, я сейчас не следил, там технология продажи недвижимости без нотариуса через госуслуги. То есть до такого дошло, не только микрозаймы там, и так далее. Вот, и они придумывают различные поводы, как получить код. Вот мне 2 недели назад звонили с Почты России. Звонили, говорят, Почта России, вам посылка. А кто мне посылку? Миша же мне не пришлет, значит, мандарины из Израиля. Нет, ну не пришлет. Вот, привезет лично.
Прислал бы.
И вообще апельсины так-то. Ну, нужно помнить, все-таки лор.
Чебурашка-то, да.
А, апельсины, точно. Я помню, что чебурашка евреи, не помню, какие там фрукты.
Слушай, там дом друзей. Ты знаешь, что это хоральная синагога один к одному? Ладно, продолжай.
Хорошо, да, окей. Смешно. Не, я в принципе, заканчиваю. Позвонили с Почты России. Конечно, у меня посылка, только я вам ее не отдам, пока вы не скажете мне смс-код. Вот. Я ему говорю, а он мне присылает смс. Вот. Я говорю, так это же, наверное, от госуслуг. Он говорит, а где там написано, что от госуслуг? Ну, пришло от какого-то абстрактного какого-то места смс, то есть они как-то ее заредиректили. Вот. То есть это не всегда видно, что это госуслуги. Вот. Но я ему не стал ничего говорить, он мне потом еще...
Подожди, то есть это не от госуслуг приходит смс?
Нет.
Вау.
Я не знаю, как они это делают. У меня там не было написано госуслуги. Может быть, я не понял. Там у меня слово госуслуги, за что купил, то и продаю. Значит, пришел код какой-то. Я понимаю, что это не научно. Я понимаю, что они не могут перехватить смс под госуслуг мне. Вот. Но оно не было помечено как госуслуги. Может быть, это какой-то промежуточный сервис, черт его знает. Ну, вот так вот. Но госуслуги там не было слова.
Ну, да, круто. Раз...
Да, ну я не знаю. Моих знаний тут не хватает, как они это делают.
Меня больше всего поразило в этой истории, что они ушли от телефонной сети. Если я правильно понимаю, то есть они по домофону могут теперь получать это. То есть люди там, ну там, многоэтажный дом. Понимаете? Это уже не телефон. Мы все говорили, если тебе кто-то позвонит по телефону, пожалуйста, не надо это самое, как бы отдавать никому смс-ки. Родители наши заучили. А тут электрик говорит, я меняю домофон. Нам нужно вас обнулить. Вот, я тут внизу. Вот, и это уже как бы такая тема, требующая еще какой-то проработки и обсуждения с вашими родителями, в первую очередь, на самом деле, да и с мужьями, и с женами, кто менее компьютеризирован, потому что, в общем, не только телефон теперь опасен. На самом деле, пользуясь случаем, я бы хотел и всех, кто проживает за пределами, значит, некогда могучей, предупредить, чтобы они рассказали своим друзьям, партнерам, родителям и так далее, что, ну, во всяком случае, у нас в Израиле это называется не иначе, как русская комбина. Ну, как бы, типа, русский вариант мошенничества. И тоже используется, причем у нас используется очень смешно, там вам дозванивается какой-то человек, который представляется представителем банка, и дальше он просто, например, карточка, вот слово «карточка» он говорит как на иврите, или там номер счета, вот номер счета он говорит на иврите. Вот, ну, то есть, как бы, звучит примерно как вот, у вас же есть картист на вас, на ваш хижбон, то есть у вас есть карточка на ваш счет. Вот. А больше ничего они на иврите не говорят, кроме как бы каких-то ключевиков, которые они, значит, для себя запомнили и пытаются получить все то же самое, при том, что, например, в Израиле, да и в других странах я узнавал, на самом деле вот три цифры диктовать, это в принципе common sense, общепринято. Ты когда что-нибудь оплачиваешь, ну не знаю, я вот электричество, когда хочу оплатить не по интернету, а по телефону, я говорю три цифры вот эти с обратной или там в интернет-магазине. Я что-нибудь покупаю, я все это говорю. Но, в общем,
можно я тебя прям сразу перебью? Да, ты очень хорошо сказал, что когда ты в магазине, ну, то есть вот я просто еще хочу зафиксировать, когда ты в магазине покупаешь, ну, то есть тут важный момент, именно вы и ваши близкие должны инициализировать этот диалог, прежде чем что-то сообщать. Если вы сами связываетесь проверенно с банком, с фиганком, с, там, с магазином, с кем угодно, с ТСЖ, с той же, и вас хотят проверить, что это вы, и запрашивать код, это один нюанс. Какой. И, соответственно, там, если спрашивают CVV, это да, это, кстати, во многие места, где карточки пришли раньше, чем в России, до сих пор это существующая практика, когда ты это все называешь. И вот это вот супер важно объяснить. Ну, то есть, если к вам приходят и говорят, неважно как, судя по всему, они ножками будут приходить, ну, то есть будут находить одноразовых приходил, потому что явно деньги и выгоды получает кто-то другой, будут находить, но будут приходить ножками, будут приходить по-разному, но если не вы и не ваши близкие инициализируют это общение, ничего не сообщайте. Ну вот в принципе ничего.
Это правда, да. И главное, скажите своим, даже не русскоговорящим друзьям, потому что это, в общем, становится неким таким бичом, и это используют люди. А сейчас с искусственным интеллектом это становится еще проще, потому что ты можешь как бы на звук даже переводить речь, как бы, и все это очень здорово работает, не только для нас, а уж для мошенников, которые там подключают к телефонной линии специальные, как бы, свои возможности, все становится намного проще, круче, и тут вообще не угадаешь, где нарвешься. Поэтому всех предупреждайте, что эта комбина будет работать просто, ну, повсеместно.
Денис, я хотел подтвердить твои слова про CVV. В России никто никогда CVV по телефону не говорит. У нас этого нет вообще. Никто никогда не запрашивает. Вот. А, Миш, про вот эти с госуслугами, я только после разговора с тобой понял, что это странно. Я уже начинаю фантазировать, почему и так было, что код пришел не от госуслуг. Возможно, это была какая-то первая итерация. То есть она первая итерация, что мне пришел от какого-то сервиса код, потом я расслабляюсь, они начинают со мной разговаривать и приходят от госуслуг. Потому что действительно это не научно, то, что код пришел не от госуслуг. Вот. Ну, какой-то код они у меня запросили.
Ну да. Но я могу тебе сказать, что в Израиле у нас, например, может тебе позвонить электрической компании, если ты там не платил, и как бы звонит тебе какая-нибудь сотрудница, ну, у меня так было, и говорит, у тебя там есть долг, хочешь оплатить по телефону или хочешь онлайн? Я говорю, ну, давай по телефону, ну, давай три цифры, говорит она. И, ну, то есть я вот на самом деле прямо в процессе подумал, я вот на прошлой неделе так сделал. Все нормально, электричество, все-таки все было хорошо. Но да, всякое может быть.
Эх, только я хотел сказать, что у нас вышла уникальная прям программа, где мы ни разу не употребили слово «искусственный интеллект» ИИ. Как тут же Миша сказал, что с помощью ИИ, правда, я вспомнил, что мы один раз это слово употребили, когда вы говорили про электричество.
Да, да, да. Но
все-таки не можем мы сдержаться. И я подозреваю, что на следующей неделе, когда мы с вами снова встретимся, мы опять и снова будем таки разговаривать про искусственный интеллект. А на сегодня мне осталось только представить ну, не представить, а озвучить имена наших замечательных экспертов. Это Михаил Гуревич, у которого есть прекраснейший телеграм-канал «Добрый Венчур», ссылочка есть в описании. Это Оскар Туганбаев, у которого нету телеграм-канала, и мы ему это ставим в вину. Хотя имеет право все-таки. А, да, провел сегодня я, Денис Альшанов. Вы можете подписаться на мой YouTube-канал, ссылочка тоже есть в описании. Завтра утром обязательно приходите на The Breakfast Show, потому что там будет много всего интересного. А, как минимум, я на 1000% знаю, что будет обсуждение результатов выборов в Германии, что как бы уже звучит интересно. Ну, а мы с вами прощаемся, увидимся через неделю. Всем спасибо, всем пока.